Вечерний разговор о спорте.
Наступает вечер, и сегодня он будет, как всегда, спортивным. Мы поговорим об основных событиях последних дней и о тех, свидетелями которых нам только предстоит стать. Физкульт-привет, у микрофона Михаил Якимов и моя замечательная соведущая
Вероника Иванова.
В прямом эфире «Городской волны» программа «Вечерний разговор о спорте». Начнем с анонсов самых интересных спортивных событий. Вероника, тебе слово.
Да, и одно из них – это игра новосибирского волейбольного «Локомотива». В воскресенье команда сыграет с казанским «Зенитом». Матч должен быть жарким, и, естественно, болельщиков, скорее всего, будет много. Но, правда, все это будет в Казани. «Локомотив» играет на выезде с бессменным лидером чемпионата России последних лет. Что мы предлагаем? Предлагаем присоединиться новосибирцам к трансляции.
Ну, а сколько я знаю, в последнее время «Локомотив» все-таки уступал «Зениту» на регулярной основе, мягко говоря.
Уже давно не помню, чтобы мы выигрывали, так даже посчитать, если на пальцах, наверное.
Там... Ну, слава богу, именно с «Зенитом» ты имеешь в виду,
я
остальные
имею в виду
игры.
С «Зенитом», я сейчас, да, именно об истории матча с «Зенитом», поскольку, по-моему, около 50 матчей мы сыграли и выиграли там буквально в третьей, может быть, даже меньше, там, да, там считали матчи. А обычно, да, выигрывает «Зенит».
Ну, неудивительно, 4 лиги чемпионов подряд он выиграл, так что самый сильный в Европе.
Да, и последнюю пятилетку занимает лидирующую позицию в чемпионате России. Ну, я думаю, что, может быть, уже все-таки как-то прервется эта, да, звездная серия, опять же. Но нам пока сложно об этом говорить. Наша команда такой стабильный середнячок в этом сезоне. 6-е место уже несколько, не то чтобы недель, уже даже, по-моему, не первый месяц, именно такая строчка. Триумфа ждут болельщики, триумфа ждут волейболисты. В 9 вечера можно как раз присоединиться к трансляции. В интернете есть ссылки, на сайте можно найти, как посмотреть. Также хочу сказать, что вчера состоялся матч, наоборот, с аутсайдером, с Ярославским Ярославичем. Угу. Итог победа. Как раз, может быть, это воодушевит команду и волейболистов. Ну, немного порадовали, конечно, и болельщиков. Правда, одну все-таки партию сдали, не совсем в сухую победили. 3-1. Такой исход матча. Ну, вот надеюсь, что, может быть, сегодня тоже будет какой-то позитивный счет. Ой, не сегодня, а воскресенье.
Не сегодня, да, воскресенье. Я тоже на это рассчитываю. Рассчитываю, что поддержат болельщики максимально нашу команду. Тем более, что в этом-то сезоне казанский «Зенит» не главный «Зенит» в стране. В этом сезоне питерский «Зенит» нередко оказывается сильнее даже именитого казанского клуба.
Но поэтому... пока, тем не менее, на первом месте казанский.
Ну да, да, это действительно так. Ну, я надеюсь, что все-таки «Локомотив» сможет набрать очки. Тем более, набрал неплохой ход в последних играх. Не только Ярославич, но там и еще подряд, если не ошибаюсь, 5 или 6 побед у нашей команды. Поэтому очень, очень уверенность есть в результате.
Сильных команд там, правда, не было таких прям, чтобы...
Ну, так, может быть, это и надо было, пообыгрывать команд послабже, почувствовать уверенность в своих силах. Тем более, что середняки, да, которые соседи по турнирной таблице «Локомотива», на данный момент там точно были. Поэтому я думаю, что... Надеюсь, что все будет хорошо. Ну, а следующая новость, следующий анонс – это о завтрашней игре. Ведь завтра на выезде хоккейная «Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Трансляцию смотрим все вместе, всем городом в 11 вечера. Вот такой день влюбленных решили. Для влюбленных в хоккей это как раз возможность посмотреть замечательный хоккей в исполнении новосибирской команды. Завтра, 14 февраля, в 11 вечера в Нижнекамске «Сибирь» играет с «Нефтехимиком». Трансляцию, естественно, можно будет посмотреть на канале ОТС. А сегодня отмечают свой день рождения нападающий Дмитрий Саюстов. Однако команде по-прежнему 2 очка не хватает до зоны плей-офф. Мы на 9-й строчке. Вчера упустили свой шанс набрать эти самые 2 очка. Проиграли в Астане Барысу со счетом 2-5. Ну и вот у соперников, кстати говоря, тоже серьезная мотивация. Они надеются стать сильнейшими вот в дивизионе в своем и второе место занять в Восточной конференции, чтобы в первом раунде плей-офф встретиться с соперником послабее. А вот основные соперники за выход в плей-офф для новосибирцев — это по-прежнему «Трактор», который сейчас 8-й и имеет преимущество в 2 очка и 1 игру в запасе. Сегодня эта команда играет с «Северсталью». А вот «Торпеда» из Нижнего Новгорода, которая идет на 7-й строчке в нашей Восточной конференции, встретится с главным своим конкурентом — «Волжское дерби» с «Локомотивом» из Ярославля. Ну, шансы на победу есть и у тех, и у других, тем более, что совсем недавно «Торпеда», «Локомотивский» и «Ярославль» уже обыгрывала. А вот шансы на...
«Северсталь» тоже обыгрывал «Трактор».
Ну да. А вот шансы на выход из... группы у Сибири, ну, мягко говоря, не очень большие. Ну, с учетом того, что там у трактора есть запас сил и запас игры одной существует.
Ну, на самом деле, такая расстановка-то сил была и до, то есть был постоянно у кого-то запас, но, тем не менее, все равно эти два очка, то есть проигрывают и наши, конечно, конкуренты, так сказать, за выход. Поэтому тут сложно сказать, чем действительно все закончится, но мотивация у всех команд очень высокая. Опять же, могут, ну, так сказать, подрасслабиться те, кто гарантированно выйдет, поэтому ну,
то есть ты имеешь в виду там «Авангард», например, или «Автомобилист», с которым в Сибири играть, да, могут расслабиться и просто поберечь лидеров, например, перед плей-офф. Это действительно так.
Да, и поэтому у нас такие, может быть, прогнозируемые шансы появятся. Но это все на уровне пока сейчас, так, как прогноз погоды, вероятность такая 60%. Посмотрим.
Да, после игры с «Нефтехимиком» еще пока все будет весьма спорно и шатко, да, все будет подвижно. А вот после игры с «Торпедо» уже, наверное, мы поймем реально, сможет Сибирь выйти или нет. И напомню, что с «Торпедо» Сибирь играет следующий матч после вот завтрашней игры. Это произойдет в субботу, 16 февраля. Но играем на выезде в Нижнем Новгороде. И тоже, опять же, будет все зависеть от того, как «Торпедо», вот, например, сыграет с «Локомотивом» Ярославским. Потому что там, в теории, они уже тоже могут гарантировать себе выход. И посмотрим, как все будет, грубо говоря.
Но, тем не менее, пока мы ждем, как же все-таки, какая будет расстановка сил. Напомню, что где-то в конце февраля уже все станет понятно. 22 число, по-моему, последняя игра.
Следующая неделя, да, заканчивается турнир. Весь регулярный турнир, я имею в виду, и будет уже плей-офф сезон.
Да, и любители лыж, тем не менее, могут сами принять участие в соревнованиях и помериться силами, так сказать, у кого лыжи длиннее, у кого, может быть, сил побольше, выносливость на 10 километрах. Это будет лыжня России, центральная площадка. В этом году.
Да. Ты так здорово перешла к лыжам от хоккея сразу. Зимние виды спорта один за одним.
Да, у нас как раз тут недавно, буквально на днях в городе празднуется день зимних видов спорта. Олимпийский комитет его обычно проводит.
Слушай, они 14 ли февраля? День всех влюбленных и день зимних видов спорта, по-моему, в один день.
Да, как-то в этом году просто немного из-за мороза все скорректировали. И лыжню, и вот этот день зимних видов спорта, потому что совсем никак. На прошлой еще неделе в 30-градусные морозы сложно было что-то планировать на улице, ну, какие-то соревнования и праздники, да. Поэтому как раз и лыжня России тоже подоспела. А что значит, что у нас центральная площадка? Это значит, что у нас планируется посещение большим числом VIP-гостей, но пока, правда, речь идет не...
Это что, это министр спорта прилетит?
Ну вот обещали, что министр, но вроде бы пока по плану не сам министр, его заместитель, ну поскольку на неделю все сдвинулось из-за морозов, тоже графики, конечно, у всех подвинулись, да. Но зато наши сибирские спортсмены, те, кто именно в биатлоне и лыжных гонках выступает, например, в составе сборной, в том числе обещали посетить и открыть старт. Напомню, что пробежать можно 10 километров, можно поучаствовать в дистанции такой символической, дистанция 2019 года как раз 2019 метров. Но обычно там, в том числе, рядом на лыжне могут оказаться и руководители предприятий, и депутаты, и люди, которые представляют, может быть, городскую администрацию, в том числе и бизнесмены. Мэр? Да, мэр, как-то было такое.
Бегал.
Да, бегал. Ну, в этом году вот список, к сожалению, не видела гостей, но знаю, что это такой особенный забег для всех желающих и всех тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, отдых на природе, в том числе семейный. Можно попасть туда каждому, пока еще есть время, можно зарегистрироваться. Вся подробная информация есть на сайте, но хочу сказать, что обязательно нужна, естественно, медицинская справка, так называемый допуск о том, что нет противопоказаний.
Ну, получить у своего врача, да, его можно, наверное.
Организаторы предлагают в том числе посетить несколько пунктов, где можно получить допуск. Там спонсорская сеть магазинов, в том числе там будут организованы пункты регистрации и допуска с врачами. Можно узнать подробно, где, по какому адресу, в какое время можно попасть. Ну, я к тому, что просто лыж, экипировки, конечно, будет недостаточно. Нужно обязательно подкрепить справкой все это. Но я хочу сказать, что в прошлом году 15 тысяч новосибирцев уже приняли участие. Наверное, в этом году тоже погода благоволит. Не холоднее минус 4, обещают синоптики.
Ну, какая замечательная погодка.
Да, прям. Поэтому я думаю, что это самое время. Напомню, что это база Алика Тульского и Пелегонского. Гончука. Они рядом, две базы в Академгородке, обещают даже доставку. Тоже на сайте есть информация о том, как туда доехать на льготном автобусе и электричках.
Угу. А про шапочки не знаешь? Всем хватит? Нет? Есть же даже такие люди, которые их называют охотниками за шапочками, вот эти лыжни России, да, за сувениры, которые каждый год участвуют, чтобы вот копить именно такую атрибутику соревнований.
Ну, всем, кто зарегистрируется, обещали все-таки шапочки, нагрудный номер в виде такой манишки или майки.
Ну
вот
да,
уже
обычно.
Детали, да, не знаю, как в этом году будет. Что-то, что можно сверху надеть на свою экипировку, и шапочки точно были в списке. Ну, еще обещают подарки, призы, конечно, там не только соревнования, но и такой большой праздник будет.
Ну что ж, и остался последний анонс на сегодня. Пожалуй, главный анонс, ведь уже совсем скоро к нам присоединится Лариса Супрыткина, тренер по шорт-треку Новосибирской спортивной школы «Энергия». Узнаем об этом виде спорта, который недавно развивается в нашем городе, и узнаем, есть ли уже какие-то чемпионы в Новосибирске.
Вечерний разговор о спорте.
Возвращаемся в прямой эфир. Вечерний разговор о спорте. С вами Вероника Иванова и мой соведущий
Михаил Якимов.
Да, говорим о спортивных новостях нашего города. Что интересного, что важного произошло. Ну и, Михаил, вот у тебя есть какие-то баскетбольные новости?
Это действительно так. Ведь новосибирский клуб баскетбольный, который так и называется «Новосибирск», стал бронзовым призером Кубка России. В матче за третье место клуб из нашего города обыграл другого представителя Суперлиги «Спартак» из Санкт-Петербурга со счетом 71-62. За два дня до этого в полуфинале новосибирцы уступили команде из элитной лиги, из лиги ВТБ, Пермской Парме, 59-76. Два года назад, кстати говоря, на этой же стадии Новосибирск обыгрывал пермяков, и вот тогда Новосибирск выиграл Кубок России последний раз, то есть это было в 2017 году.
Давненько. Уже.
Ну, да, да. Ну, кстати, стоит отметить, что в прошлом году новосибирцы также стали третьими, то есть вот выигрывали кубок, а потом два раза подряд бронзовые призеры. По-моему, последние все пять лет новосибирцы не постоянные участники финала четырех. То есть четверку сильнейших в стране попадают и, по-моему, даже все время с медалями уезжают. То выиграют, то вот третье место займут. Ну, а Парма, кстати, соперник новосибирцев в финале, обыграла хозяев финала, хозяев, вот, которые принимали финал четырех, команду Нижний Новгород. Это, кстати говоря, еще один клуб из лиги ВТБ.
Ну а легенда сибирского хоккея тем временем Володя Тарасенко забил свой 2000-й, ой, извините, 2000-й, это я ему просто пожелала, пожелала ему 2000-й забить, но пока 200-й гол за карьеру в НХЛ, оформил хет-трик впервые с 2016 года, вот в последних играх. Да, ну, 200-й гол, это, конечно, тоже определенный рекорд, хотя для НХЛ, ну, в принципе, сотни голов это определенная норма такая, да, хорошая, но все-таки стоит порадоваться.
Тем более для нападающего, одного из лидеров. Ну, тем более у Владимира еще вся карьера впереди, так что...
Да, я думаю, что 2000-й точно будет. Попомните мое слово.
Да.
Для меня это тоже определенный такой успех. Именно о Володе Тарасенко я делала свой первый сюжет, поэтому вспоминаю с теплотой, как у него... Да, как его провожали как раз... Ну, тогда еще не в Америку, тогда еще провожали в СКА.
Санкт-Петербург. Давненько это было.
Да, из Новосибирска. И все просили автографы, в том числе даже в паспорт люди некоторые просили расписаться, ну, испортить документ, но оставить себе вот такую память. Вот это то, что я запомнила о Володе. И он был очень скромен, при этом так очень стеснялся и покрывался румянцем, было очень трогательно.
Ну что ж, да, приятные воспоминания. А вот другие наши спортсменки также успешно выступили вот в минувшие выходные. Российские шпажистки завоевали серебряные медали в Барселоне. Там прошел один из этапов Кубка мира. В составе сборной выступала и наша новосибирская легендарная спортсменка Любовь Шутова, бронзовый призер Олимпийских игр в 16 году. На пути к финалу россиянки уверенно разобрались с соперницами из Швейцарии, Италии и Китая, но не смогли победить только шпажисток из Польши. Неплохой результат, серебряная медаль.
Да, зато всех почти победили, кого могли, будут готовиться хорошо
к следующему этапу.
Да, к следующему этапу. Новосибирская молодежка по хоккею с мячом тем временем вышла в финал чемпионата России, причем досрочно. За 4 тура до окончания первого этапа соревнований. Все благодаря двум домашним победам, которые в выходные как раз были получены. Сыграли два победных матча с командой из Арсеньева, это Приморский край. Свою роль сыграло потепление. У нас погода уже улучшилась, было, по-моему, всего лишь минус 20, и из основной основной команды «Сипсельмаш» в «Сипсельмаш-2», то есть в молодежную команду, откомандировали ряд, ну, несколько игроков, которые, конечно, кардинально усилили игру команды. Тактика эта принесла успех, и весьма вероятно, что команда теперь постарается повторить свой собственный рекорд или свои собственные достижения. Напомню, в прошлом сезоне новосибирская молодежка стала третьей в стране, заработала бронзу, поэтому я думаю, что как минимум на медали, хотя бы бронзовые, ребята настроены.
Тем более, что основной состав уже не факт, что пробьется в плей-офф, так вот хоть молодежка порадует нас. Ну, теперь переходим к мировым новостям, и, естественно, главная новость вот минувшего дня – это возвращение футбольных еврокубков после зимнего перерыва. Минувшей ночью прошли два поединка в Лиге чемпионов. В главной игре вечера в Англии на поле стадиона Олд Траффорд сошлись Манчестер Юнайтед и гости из Франции – ПСЖ. После 11 матчевой беспроигрышной серии, вы только вдумайтесь, 11 игр подряд, которая длилась с приходом в Манчестер главного тренера Оли Гюннера Сольскьяера. Кстати, вот из этих 11 игр стоит еще отметить, что Юнайтед в 10 победил и только однажды сыграл в ничью. Так вот, болельщики Манчестера всерьез рассчитывали, что эта серия продлится не только в национальных турнирах, ну то есть в чемпионате и кубке, но и в Лиге чемпионов. Однако у парижан были другие планы. Они смогли грамотно выстроить оборону, закрыли одного из ключевых игроков Манчестера Поля Погба, ну да и вообще практически не давали игрокам хозяев наносить опасные удары с близкого расстояния. Также на руку французскому коллективу сыграли травмы двух игроков основы Манчестера, это Антони Марсиаля и Джесси Лингарда. На второй тайм вместо них вышли другие полевые игроки. Ну, в итоге ПСЖ ударно провел начало вот этого самого второго тайма, дважды забил и выиграл со счетом 2-0. Авторы голов Ким Пембе и Мбаппе. Вот такие непростые фамилии у французских игроков. А вот голевую передачу оба раза сделал Анхель Ди Мария.
Кстати, с этим аргентинцем была связана еще одна из самых интересных историй вечера. Несколько лет назад он отыграл сезон за Манчестер Юнайтед и, по общему мнению болельщиков, не особо дорабатывал на матчах, не выглядел вот той дорогостоящей звездой, стоившей тогда 60 миллионов фунтов.
Ну да, почти
да, такая немалая сумма. Да, в итоге клуб с ним расстался. Ну, такой определенный осадок остался тоже. И, естественно, английские болельщики гудели, свистели каждый раз, когда мяч доставался ему. И после того, как его подача с углового превратилась в голевой пас, Ди Мария и сам ответил, ну, определенной нецензурной лексикой своим хейтерам, недоброжелателям.
Хейтеров целый стадион, да?
Да. Перед следующим угловым в него кинули стеклянную бутылку пива. Ну, это вот к вопросу о безопасности на английских стадионах.
Не только у нас все так опасно.
Да, но при этом он не растерялся, подобрал бутылку, сделал вид, что отпил из нее, как бы издеваясь над болельщиками, намекая, что ничего страшного, обыграть их любимую команду – это для ПСЖ не проблема. Ну, в итоге так и получилось.
Ну да, ну то есть могут и пиво выпить и обыграть Манчестер, грубо говоря, так пошутил над болельщиками. Ну а теперь Манчестеру будет крайне сложно пробиться в четвертьфинал Лиги Чемпионов, ведь будет нужно им выигрывать со счетом 3-0 минимум в ответной игре, а это нужно будет сделать на выезде, да еще и без Поля Погба, который в конце матча схлопотал вторую желтую карточку, в начале матча одну и в конце вторую. В итоге красная карточка и дисквалификация на следующую игру, которая пройдет 6 марта в Париже.
Ну и вторая игра вечера прошла в Риме, там встречались обидчики наших команд российского ЦСКА и Локомотива. Угу. Итальянская Рома на групповой стадии дважды победила армейцев, 3-0 и 2-1, такой счет. Португальский Порту в своей группе также дважды победил железнодорожников со счетом 3-1, 4-1. В первом матче восьмой Рома уверенно обыграла Порту 2-1, итальянцы пробили по воротам гостей 13 раз, 9 из них в створ. Гости нанесли только 7 ударов, из которых только 2 оказались точными, но можно с уверенностью сказать, в Португалии римлянам будет очень непросто. Да и счет довольно скользкий, всего лишь 2-1, особого такого преимущества не чувствуется, все-таки не так сложно.
Ну да, Португальцы умеют пользоваться ошибками соперников, это они доказали и на групповой стадии, когда обыгрывали Шальки, Локомотив, Галатасарай. В принципе, да, стоит чуть-чуть расслабиться, у них довольно хорошие фланги у португальцев, поэтому чуть-чуть задеваешься и все, и на, получай гол. Поэтому римлянам расслабляться явно не стоит. Ну а самый интересный матч для российских любителей футбола прошел в Стамбуле. Там в рамках Лиги Европы уже встречались местный Фенербахче и, естественно, Санкт-Петербургский Зенит. Российский клуб, к сожалению, уступил с минимальным счетом 0-1. Ну, стоит отметить еще, что в самом конце первого тайма у команды из Петербурга была возможность возможность сравнять счет. Но вот Роберт Мак не забил пенальти. Во втором тайме «Зенит» был гораздо бодрее, но вот серьезного давления на ворота Фенербахче все равно не оказал. Кстати говоря, в предыдущие годы «Зенит» также проигрывал на этой стадии, это 1/6 Лиги Европы, однако один раз он не смог отыграться, а второй раз смог победить своих оппонентов в прошлом году, и тогда «Зенит» вышел в 1/8 Лиги Европы. Напомню, что следующий матч в Петербурге состоится через неделю, 21 февраля. «Зениту» достаточно победить со счетом там 1-0, 2-0 и пройти в следующую стадию. А вот завтра в Лиге Европы сыграет еще один российский клуб «Краснодар». Соперник немецкий «Байер», а матч начнется в час ночи, если я ничего не путаю, по уже новосибирскому, естественно, времени.
Но еще один самый важный момент мы повторим.
Для фанатов нашего радиоэфира.
Да, шорт-трека. Лариса Супрыткина вот-вот появится в студии. Это тренер по шорт-треку новосибирской спортивной школы «Энергия».
О спорте. Вечерний разговор на городской волне. В программе присутствует...
Присутствуем в программе ведущие я, Михаил Якимов, и...
Твоя коллега, да, Михаил, моя коллега, Вероника Иванова.
И гость нашей сегодняшней программы Лариса Владимировна Супрыткина, тренер по шорт-треку новосибирской спортивной школы «Энергия». Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сначала небольшая вводная информация. В начале февраля в Нижегородской области проходили все российские соревнования по шорт-треку среди юношей и девушек младшего детского возраста. Воспитанники новосибирского шорт-трека завоевали там медали. А вот как раз они оба занимаются под руководством Ларисы Супрыткиной. Это второе место на счету у Кирилла Паникаровского, а бронза у Владислава Головина.
Совершенно верно.
Расскажите, как долго шли к этим соревнованиям и основные ли это соревнования в сезоне? Ну и может быть еще такой, чтобы вопрос получился более даже расширенным. Какие сейчас перспективы у ребят? Ведь они, я насколько понимаю, в самом-самом только начале карьеры спортивной.
В самом начале самые младшие дети, 10-летние. Они только пришли в этом году в детский возраст. В прошлом году даже нам не разрешили вывозить их. Они только в этом году пришли. Это самое главное соревнование их. Финал первенства России. Выступало 15 команд из Российской Федерации. Вот. В каждой возрастной группе было 47 человек. Вот мы поехали без лидера. К сожалению, лидер у нас заболел. Миша Васильев. И поехали ребята вот в таком составе. И Паникаровский занимается всего второй год. Угу. Первый год я его вывожу. А Владик Головин занимается с 3 лет. Это наш эксперимент.
Эксперимент в чем заключается?
Так рано взяли, вот поставили на коньки ребенка. И сейчас на примере Владика Головина я уже набираю детей с 4-5 лет.
Угу. То есть, вообще...
Ставим на коньки, на любые, они приходят на любых коньках. А уже смотрю, когда можно переходить на наши специальные коньки, тогда мы переходим.
Угу. Тогда сразу вопрос рождается. Ребята такого, получается, разного возраста? Как-то вместе, что ли, тренируются?
Да, у нас так получается, что у нас всего час занятий утром, час занятий в обед, и те, которые во вторую смену учатся, они приходят утром, все возраста, когда у них школа. И с обеда.
Те, кто в первую
тоже,
смену.
Кто в первую смену. И получается, что у нас и вот эти 3-летки занимаются, и средний возраст, и младший возраст, все в одном. У меня получается 3 подготовки в раз. Угу. Занимается. Ну, есть плюсы, потому что они видят, как они им показывают, они с ними занимаются, они показывают. То есть идет вот преемственность такая.
То есть можно сказать, что они уже сами как наставники,
да,
работают, старшие спортсмены.
Они наставниками работают, да, совершенно верно.
Ну а где, получается, вообще удается тренироваться? Вот час утром, час в обед. Это один какой-то каток.
Энергия только, да.
У нас «Энергия». Это часовая 2. И НЦВСМ Зоргия 82. Это где фламинго. Вот два катка, на которых мы катаемся. На фламинго только утром мы катаемся, а на энергии утром и в обед.
Ну, это, естественно, такие универсальные площадки, не специализированные именно под шорт-трек.
Ну, нет, у нас нет таких специализированных под шорт-трек, но мы вот по России ездим, выступаем на всероссийских соревнованиях, и тоже разные коробки. Есть коробки, которые побольше, а есть канадские коробки. Вот эти коробки молодцы наши.
Лучше
водители, которые построили в каждом районе, кроме центрального, построили вот эти коробки. Ну, в каждом районе. Это очень здорово.
Ну да, практически.
Вот, очень хорошо, да. Ну, а вот такой коробки большой, побольше, у нас круг 110 метров.
Угу. Ну, то есть, вот, это
он, да, он в канадской коробке умещается. Единственное, что когда коробка побольше, там больше места до бортика в повороте. А так у нас...
То есть это легче, наоборот, или, в принципе, особой роли не играет?
Особой роли не играет, просто спортсмен более уверен. У него 1.5 лишних метра до бортика. Если он падает и летит в бортик, значит, у него там больше времени, скорость меньше падает, он меньше ударится.
Угу. У нас есть уже вопросы. Первый от радиослушателей. Важное умение в шорт-треке – не упасть во время толкучки. Как достигается этот навык? Может, спортсмены и используют там балансборд или другие предметы для улучшения координации? То есть это, я так понимаю, на старте, да, когда вот после стартового свистка?
Ну, у нас толкучка. Нет дорожек, у нас есть только позиции, и они бегут в коньках. Две дорожки, и каждый бежит по своей дорожке, меняя там на переходной прямой. А у нас нет дорожек, у нас есть только позиции. Точки, на которые становится спортсмен. И он борется за первую позицию на протяжении всего, всей дистанции.
Ну вот реально в толкучке есть же такой момент, что бывает. И подталкивают, наверное, друг
нельзя.
Друга соперники.
Это все наказывается. У нас очень строгая дисциплина на этот счет. Вот мы это прошли, проходим, учимся. Снимают, получают штрафные. Каждый спортсмен, у нас 3 дня соревнования, каждый спортсмен от начала до конца бежит одну дистанцию в день, но он бежит ее 5 раз. Хиты 1/8, 1/4, 1/2 и финал.
А вот в итоге какая сегодня в городе обстановка? Я вот из ваших слов так поняла, что желающих больше, чем возможности сегодня принять, или все-таки еще не настолько популярен шорт-трек?
Не настолько популярен. Но у меня есть, допустим, запросы с центрального района, с Калининского района, но очень далеко. Ну, родители, у которых есть машина, допустим, там легче. И у которых есть желание не только у ребенка, но еще и у родителей, чтобы они поддерживали. Очень, очень важно, особенно на начальной стадии, детей поддерживать. Ну и потом тоже.
А насколько вообще вот, бюджетно, можно сказать, заниматься? То есть понятно, что сложный график там, сложно. Ну, допустим, если ты прям живешь возле энергии, да, насколько это, ну, как сказать, затратно? Если хоккеем заниматься, то там экипировка буквально на 1 год уже там под 100 000, и такой вопрос.
Что вот, коньки там особенные, да, я так понимаю?
Ну, занятия у нас бесплатные, но экипировка за свой счет. Ну, бюджетный вариант, и для новичков это, в принципе, в пределах 9 000.
Это такой стартовый, да, набор? Все,
да, стартовый.
А что в него входит?
Ну, это шлем, защита на локотники, на коленники, нагрудник, щитки для голени, комбинезон и коньки. Коньки, ботинки и лезвие. Вот у нас ничего нет здесь в городе Новосибирске, покупать негде. Мы все через сайт заказываем в Москве.
Интересно.
То есть вообще ничего получается?
Ничего нет, да. Ну а разрядники, ну вот он, если хочет, допустим, первый выполнить, даже второй разряд, они покупают уже более качественные коньки. От 15 тысяч лезвие стоит до 25-30 тысяч.
А лезвие это что значит? То есть один?
Лезвие сам.
А, элемент.
На котором бегут.
А, коньки можно старые, лезвие другие, да?
Да, да. Ботинок остается, допустим, а меняет лезвие.
Смотрите, вот насколько я знаю, в конькобежном спорте там лезвие не закреплено намертво, правильно,
да,
к ботинку?
Там клапы,
а
да.
Вот как здесь менять и чем отличается ботинок?
Ну, у нас очень крутой поворот, поэтому пятка, она не отходит, она крепится
плотно, да?
Как в хоккейной, грубо говоря,
да, да,
жестко.
Да, да, да. Он более для поворота, он стакан высокий, повыше, чем у беговых коньков. Вот. Но лезвие само немножко короче. Оно скривлено для поворота.
То есть в левую, да, наверное?
В левую сторону, да.
Ого.
А сам лед, вот лед на крытых наших аренах, да, он вот такой, какой нужен, или все-таки?
Нет, он жесткий для нас. Для нас нужно где-то градусов 10-12. А мы катаемся в лучшем случае, вот сейчас на энергии 8 градусов. Это хорошо для нас. А так мы выходим 4-5 градусов, это очень холодно.
Температура. Речь о температуре, да?
Ну, плюсовая температура, да. Плюс 8, допустим. Или плюс 4. Плюс 4 это тоже холодно. Это плюс 4 в атмосфере, а на льду это холоднее.
А вот когда на соревнования приезжаешь туда, где вот все по стандартам, это, наверное, сказывается как-то на результатах, что там другие, вот как правильные условия? Или все-таки наоборот, тяжело в тренировке и потом в бою легче?
Ну, в тренировке, я думаю, тяжелее. Тяжелее, потому что там и лед покачественней, и температура повыше, чем у нас. Там немножко полегче в этом плане. А в эмоциональном, конечно, тяжелее. Тяжелее на соревнованиях намного. Там же надо бороться не только с соперником, нужно с самим собой бороться. И нужна удача. Вот такой вот наш вид спорта, что вот готов будешь, ко всему готов, все подготовлено, а вот неудача, поскользнулся, или блок поставили, упал, и все.
Ну вот у нас есть еще и звонок от нашего радиослушателя, давайте его послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Подскажите, пожалуйста, в каком возрасте не поздно привести мальчика в этот спорт?
Какой возраст, чтобы
Спасибо.
Еще успеть?
Поняла, да. Поняла. Ну, дети, они разные, поэтому, ну, в 12 лет еще не поздно. В 13 надо смотреть. Но у нас был такой, ну, не эксперимент, но был такой случай, что он пришел 18 лет, но за год он очень прогрессировал хорошо. Правда, потом не получилось у него, там он свои проблемы. Но смог пробежать, под первый разряд он уже пробежал и довольно-таки неплохо бежал. Пластично.
Ну, это довольно демократичный возраст, да, до 12 да, да, лет, да, в принципе, да. Когда берут там до 6 обычно, до 8,
нет,
а здесь
нет,
до 12.
Мы берем, вот стали раньше брать, нам сейчас разрешили вот в школе брать с такого возраста. А так они у нас были, но мы их даже не показывали. Вот до 9 лет мы их вообще... Просто поднимали, но не показывали.
Сегодня гость программы у нас Лариса Владимировна Супрыткина, тренер Новосибирской школы «Энергия». А мы прервемся.
Вечерний разговор о спорте.
Возвращаемся в прямой эфир. С вами ведущая Михаил Якимов и
Вероника Иванова.
А также гости нашей сегодняшней программы Лариса Владимировна Супрыткина, тренер по шорт-треку Новосибирской школы «Энергия». Ну и я сразу задам вопрос, Лариса Владимировна, а вот расскажите, кроме двух ребят, которых мы уже называли фамилии в эфире, кто-то еще в Новосибирске есть? Есть ли еще спортсмены, может быть, в других возрастных категориях, которые также способны побороться за медали российского хотя бы достоинства?
Сейчас в Сахалине выступает наша спортсменка Даша Савельева. И 40 человек. Это международные соревнования. Это первые игры зимние. Дети Азии. Это международные.
Они же обычно летом проходили в Якутске, а это вот зимние в Сахалине.
В Сахалине они первые. Но они проходят как 5 колец, там, как Олимпийские игры. Вот. И у нас выступает вот наша звездочка Савельева Даша в Федеральном Сибирском округе. Угу. И она устроилась в середине 14-е.
Угу. Можно поздравить, да?
Хорошее, да, хорошее место, хорошее.
Ну а вообще, как у нас уровень, может быть, в Новосибирске и в сибирском регионе по сравнению со всей Россией? Вот у нас сборная как раз по шорт-треку завоевала на днях, ну, взрослая, я имею в виду, 3 медали в эстафетных гонках на этапе Кубка мира в Турине. То есть есть ли вот шансы когда-нибудь новосибирцев поехать вот на такие соревнования?
У нас Шавелев Максим, перспективный спортсмен 2004 года. Нынче он уехал на Санкт-Петербург, там условия очень хорошие, живет, и, ну, он в интернате спортивном, так что Санкт-Петербург может гордиться спортсменом Шевелевым Максимом, но мы, к сожалению, его потеряли. Он в 13 лет выполнил кандидата в мастера спорта, в этом году, уехав от нас в сентябре, он уже в октябре бежал по мастеру спорта. Так что это наша заслуга, конечно, не Санкт-Петербурга. А вот. Но, тем не менее, вот так мы этого спортсмена потеряли.
А где там сейчас условия, да, я так понимаю?
Условия, база, да, хорошая. Там хорошие условия. Мы, у нас получается так, по материальному плану у нас. Нам дают 100 тысяч город и 100 тысяч дает область. Угу. И мы, так как мы далеко расположены, а все соревнования у нас проходят
Европейская,
в Европе,
да, часть.
Да, и мы большие деньги тратим на переезд. Угу. Большие. И мы можем 4 соревнования провести на эти деньги. Все. Угу.
Ну а развитие как раз на соревнованиях и происходит.
Конечно, наверное. Конечно. Ну, большое спасибо и Шиллеру Юрию Владимировичу, что он изыскивает средства, нас поддерживает. И большое спасибо, конечно, родителям. Угу. Родители так же, как спортсмены, они вообще очень хорошо нам помогают.
А вообще сколько детей сейчас занимается? И кто самые взрослые, может быть, есть взрослые спортсмены, которые выступают в Новосибирске?
Сейчас самые взрослые заняты перед подготовкой к сдаче экзаменов.
Школьных,
и, да? Да, и спортивных. Они у нас сейчас никуда не выезжают, мы их не тревожим и не трогаем. Mm-hmm. Вот, поэтому, хотя там перспективные были, но сейчас о чем речь будем говорить. Mm-hmm. Что,
а сколько всего детей получается?
Порядка 70.
70. Ну, mm-hmm. довольно-таки спрос-то yeah. есть, получается.
Спрос есть, да. И идут сейчас маленькие. Маленькие, у меня детский сад пошел.
Угу. Вот. А легко привыкают, не боятся? Вот лед же все-таки твердая такая поверхность, опасная.
Они чем меньше, тем легче. Для них падение – это не стресс. Угу. Если ребенок пришел в пятом-шестом классе, для него упасть – это проблема. А маленький ребенок, они же часто падают. Поэтому и мы начинаем тренировки с чего научиться правильно падать. Угу. И вставать.
Буквально еще несколько минут можем посвятить как раз шорт-треку. Скажите, вот что летом, зимой? Понятно, летом как-то, наверное, катки же еще и закрываются.
Ну, вообще на круглый год. Один месяц дается на реконструкцию ледовой арены, а остальное мы катаемся. У нас угу. круглый год. Но мы уезжаем на летний отдых в лагерь. Обычно мы уезжаем вот уже 4 года подряд в Завьяловский уезжаем. Там нам очень нравится. И там у нас и велосипед, и кроссы, и море, плавание. Все это доски возим, имитационные доски с собой. Вот. И уезжаем на Алтай, на Семенский перевал. Там база биатлонистов. Там у нас ролики.
Ну, то есть в такой горах УФП. Готовится, чтобы...
УФП у нас, большой УФП. Вот ребята наши с лыжниками соревнуются, угу. у лыжников выигрывают кроссы.
На роликах, в смысле? Или
нет.
Бегом?
И на роликах выигрывают, и бегом выигрывают, угу. да. Соревновались.
Ну, слушай, молодцы какие. Я последний вопрос в рамках такой открытой беседы задам. Скажите, а вы сами-то как оказались в шорт-треке? Ведь недавно, в Новосибирске лет 10, наверное, не больше развивается этот вид спорта.
Да. Из коньков.
Угу. Из конькобежного спорта, да?
Да, из конькобежного спорта. Старые вот такие возрастные тренеры, они все из коньков. А молодежь идет уже тренеры молодые. Эти из шорт-трека идут.
Нет, ну на самом деле 92-й, по-моему, год, когда стал шорт-трек олимпийским видом спорта.
Ну, в России он тогда еще не был вообще, по-моему, популярен, насколько я знаю.
Ну, в Новосибирске вообще не был.
Ну, в Сибирске, да, вообще не был.
Ну, теперь есть и будет.
Да, мы надеемся, что будет только прирастать новыми победами. Ну что ж, а сейчас мы переходим к заключительной рубрике нашей программы. Называется она «Блиц-опрос». Я думаю, из названия понятно. Да, быстро. Первое, что приходит в голову, нужно будет ответить на наш вопрос. Итак, Вероника, давай, начинай.
Ваш любимый спортсмен. И почему?
Виктор Ан.
Ну, наверное, понятно, почему.
Понятно, да. Целеустремленный, дисциплинированный, ответственный.
Лично знакомы или не встречались?
Нет, лично нет.
Следующий вопрос становится каким-то нелогичным, но все равно озвучу его. Виктор Ан или Руслан Захаров?
Все-таки Виктор Ан.
Благодаря результатам, я так понимаю.
Ну, естественно, он молодец.
Да. А, тогда Кирилл Паникоровский или Владислав Головин, ваши подопечные?
И тот, и другой, я люблю обоих.
А какие-то плюсы? А почему один лучше, почему другой, если вот
ну,
так
разделить? В чем сильнее? Кто из них? В чем Кирилл сильнее, может быть?
Кирилл более устремленный и... Он всего второй год занимается. Всего второй год. А Владик это просто очарование, конечно, там. Его любит вся Россия. Любимец.
То есть в шорт-треке важно еще и обаяние.
Да, да.
Что интереснее смотреть все-таки? Соревнования по шорт-треку или конькобежные соревнования?
Ну, я из коньков, поэтому я тоже и то, и другое люблю. Но... Шорт-трек, когда его понимаешь, он захватывает, он зрелищней, конечно, зрелищней, и он нагляднее, там бегут два человека, еще непонятно кто, а здесь все это вот оно, все видно, кто вперед, кто отстает, кто впереди.
Ну и самое лучшее место на земле, по вашему мнению?
Ой, я сама из Тамбова. Вот я считаю, что там лучшее место на земле.
Родной город, да?
Родной город, да.
Пока самый необычный ответ нашей программы.
Да, обычно там Таиланд, ну, Новосибирск.
Или Новосибирск чаще всего, да.
Но Тамбова не было.
И, наконец, что посоветуете зрителям, то есть ваша любимая книга или фильм, что посоветуете слушателям посмотреть или послушать?
Посмотреть,
или
послушать,
почитать. Да.
Почитать.
Любимая книга или фильм?
Ой, любимая книга, их так много.
Ну, какая-нибудь из последних.
Может быть, из последнего что-то.
Или из первого, в принципе.
Ну, почему-то Анна Каренина у меня возникла в голове. А фильм? Ну, «Танк 34» последний я советую всем сходить. Я хочу с ребятами еще сходить со своими, чтобы вот посмотрели. Мы всегда, когда приезжаем, едем через Москву, вот сейчас они в Саранск отобрались, мы поедем в Саранск, и из Саранска мы едем через Москву. И всегда приходим на Красную площадь, всегда это Александровский сад, вечный огонь.
Почтить память воинов.
Да.
Ну что ж, с вами была программа «Вечерний разговор о спорте». В эфире были Михаил Якимов,
Вероника Иванова
и гость нашей сегодняшней программы Лариса Владимировна Супрыткина, тренер по шорт-треку Новосибирской спортивной школы «Энергия». Спасибо, всего доброго.
Всем спорт.
«Вечерний разговор о спорте». Через неделю в это же время на городской волне.